Глава 15. «У меня все готово», — объявил Эркюль Пуаро. Вздохнув, он отступил на пару шагов и окинул взглядом один из свободных номеров отеля, который предоставили в его распоряжение. Полковник Карбери неуклюже прислонился к кровати, которую придвинули к самой стенке, и улыбнулся, попыхивая трубкой.
— Вы забавный парень, Пуаро. Любите театральные эффекты?
— Возможно, так оно и есть, — признал маленький сыщик, — но отнюдь не ради собственного удовольствия. Разыгрывая комедию, следует позаботиться о декорациях.
— Это комедия?
— Даже если это трагедия, все равно декорации должны быть правильными. Полковник Карбери с любопытством посмотрел на него.
— Ладно, — сказал он, — дело ваше. Я не знаю, куда вы клоните, но подозреваю, что у вас что-то есть.
— Я буду иметь честь представить вам то, о чем вы просили. — Правду.
— Думаете, мы сможем предъявить обвинение?
— Этого, друг мой, я вам не обещал.
— Достаточно правды. Возможно, я даже обрадуюсь, что вы не обещали. Там будет видно.
— Мои аргументы по большей части носят психологический характер, — сообщил Пуаро.
— Этого я и боялся, — вздохнул полковник Карбери.
— Но они вас убедят, — заверил его сыщик. — О да, они вас непременно убедят. Правда, как я всегда полагал, удивительна и прекрасна.
— Иногда, — возразил полковник Карбери, — она бывает чертовски неприятной.
— Нет, нет, — энергично запротестовал Пуаро. — Это личная точка зрения, а вы попробуйте взглянуть на все отстраненно, абстрактно. Тогда абсолютная логика событий предстанет перед вами во всей своей завораживающей красоте.
— Попробую последовать вашему совету, — сказал полковник.
Пуаро посмотрел на свои карманные часы, огромную нелепую луковицу. Они принадлежали еще моему деду.
Я так и подумал.
— Пора приступать, — сказал Пуаро. — Вы, полковник, сядьте вон туда, за стол, как официальное лицо.
— Ну, конечно, — проворчал Карбери. — Надеюсь, вы не потребуете, чтобы я надел мундир?
— Нет-нет, позвольте мне поправить вам галстук. Сыщик поспешил подкрепить свои слова действием. Полковник Карбери снова улыбнулся и сел на указанный стул, а через секунду машинально снова сдвинул галстук под левое ухо. — Сюда, — Пуаро чуть сдвинул стулья, — мы посадим семью Байнтон. — А вот здесь, — продолжал он, — поместим трех посторонних, замешанных в этом деле. Доктор Жерар, свидетельство которого стало основанием для расследования мисс Кинг, у которой есть интерес в этом деле как личный, так и медицинский, и мистер Джефферсон Коуп, которого, как близкого друга Бойнтонов, можно со всей определенностью считать заинтересованной стороной. Пуаро умолк. — Ага, вот и они. Он открыл дверь и впустил всех в номер. Первыми вошли Леннокс Бойнтон и его жена. За ними Рэймонд и Карл. Женевра шла одна, на губах ее играла легкая рассеянная улыбка. Замыкали шествие доктор Жерар и Сара Кинг. Мистер Джефферсон Коуп опоздал на несколько минут и принес свои извинения. Когда все заняли свои места, вперед выступил Пуаро. — Леди и джентльмены, — сказал он, — встреча у нас абсолютно неофициальная. Я случайно оказался в Аммане, и полковник Карбери оказал мне честь, обратившись за консультацией. Тут Пуаро прервали, причем с самой неожиданной стороны. Внезапно раздался язвительный голос Леннокса Бойнтона. — Зачем? Какого черта он впутал вас в это дело? Пуаро сделал изящный жест рукой. — Видите ли, ко мне часто обращаются в случае внезапной смерти.
— Врачи всегда посылают за вами, когда кто-то умирает от сердечного приступа.
— Сердечный приступ — это неточный и ненаучный термин, — мягко возразил Пуаро. Полковник Карбери прочистил горло. Этот звук прозвучал официально, и тон полковника тоже был официальным.
— Лучше сразу все прояснить. Мне доложили обстоятельства смерти. На первый взгляд все произошло естественным путем. Необычно жаркая погода и слишком утомительные путешествия для престарелой дамы с больным сердцем. Вроде бы все ясно. Но ко мне пришел доктор Жерар и сделал заявление.
Полковник вопросительно посмотрел на Пуаро. Тот кивнул.
Доктор Жерар — выдающийся врач, которого знают во всем мире. И любое его заявление заслуживает пристального внимания. Он сообщил следующее. Утром следующего после смерти миссис Бойнтон дня доктор Жерар заметил, что из его аптечки пропало определенное количество сильно действующего сердечного лекарства. Накануне днем он не мог найти шприц для подкожных инъекций. Ночью шприц вернули, и последнее — на запястье мертвой женщины он обнаружил след от иглы для инъекций.
Полковник Карбери выдержал паузу.
И в этих обстоятельствах я решил, что власти обязаны провести расследование. Мистер Пуаро, известный специалист в данной области, был моим гостем и любезно предложил свои услуги. Я дал ему полномочия проводить все следственные действия, которые он посчитает необходимыми. Мы собрались здесь, чтобы выслушать его отчет по этому делу.
В комнате стало так тихо, что можно было услышать, как муха пролетит. И тут в соседней комнате что-то уронили на пол. Возможно, ботинок. В полной тишине этот звук произвел эффект разорвавшейся бомбы. Пуаро окинул взглядом группу из трех человек справа от него, затем повернулся к пятерым, сидевшим слева. Их глаза были полны страха.
«Когда полковник Карбери рассказал мне об этом деле», — тихим голосом начал он, — «я сообщил ему свое мнение как специалиста. Я признался, что мне, возможно, не удастся найти доказательства, такие, которые суд сочтет допустимыми, но выразил уверенность, что сумею раскрыть правду, просто опрашивая всех людей, которые имеют к этому отношение. Позвольте вам сказать, друзья мои, для того, чтобы расследовать преступление, достаточно лишь позволить виновному или виновным говорить. В конечном итоге они скажут вам все, что вы хотите знать». Он выдержал паузу. «Таким образом, в этом деле, несмотря на всю вашу ложь, вы также, сами того не подозревая, сказали мне правду».
Справа донесся тихий вздох и царапание ножки стула по полу, но Пуаро не повернул головы. Он продолжал смотреть на Бойнтонов. «Прежде всего я изучил вероятность того, что миссис Бойнтон умерла естественной смертью, и отверг ее. Исчезнувшее лекарство, шприц для подкожных инъекций, а главное — поведение семьи умершей дамы, но все это убедило меня, что данная гипотеза не заслуживает внимания. Мало того, что миссис Бойнтон хладнокровно убили, все члены ее семьи знали об этом. Все вместе они вели себя как виновные, но различают разную степень вины. Я тщательно изучил все свидетельства, чтобы понять, было ли убийство. Да, именно убийство совершено членами семьи старой дамы по заранее составленному плану. Позвольте заметить, что у них был очень серьезный мотив. От ее смерти выигрывают все, как в материальном плане. Они сразу получают финансовую независимость и становятся очень состоятельными людьми, так и в том смысле, что освобождаются от тирании, которая стала почти невыносимой. Продолжаю. Я решил почти сразу, что версия предварительного сговора не выдерживает критики. Рассказы членов семьи Бойнтон плохо стыковались друг с другом, и у них не было системы правдоподобных алиби. Скорее, факты давали основания предполагать, что убийство задумал и осуществил один, возможно, двое из членов семьи, а остальные уже потом просто прикрывали преступника. Далее я попытался выявить наиболее вероятных подозреваемых. Тут должен признаться, я не был абсолютно беспристрастен и опирался на некий факт, известный только мне. Пуаро рассказал о разговоре, случайно подслушанном в Иерусалиме. Естественно, в этом случае главным подозреваемым становился мистер Рэймонд Бойнтон. Изучая отношения в семье, я пришел к заключению, что вторым участником того ночного разговора была его сестра Кэрол. Они очень похожи внешностью и характером, у них близкие отношения, и они оба отличаются бунтарским духом, необходимым для того, чтобы задумать такое. Тот факт, что их мотив был отчасти бескорыстен — освободить всю семью и особенно их младшую сестру — делает наличие такого плана еще более правдоподобным. Пуаро умолк. Рэймонд Бойнтон открыл было рот, но затем снова закрыл. Он не сводил с Пуаро взгляда, в котором читалась мука. «Прежде чем углубиться в обвинение Рэймонда Бойнтона, я бы хотел познакомить вас со списком существенных фактов, которые я составил и передал полковнику Карбери сегодня после полудня. Существенные факты. Первый. Миссис Боинтон принимала микстуру, содержавшую дигиталис. Второй. У доктора Жерара пропал шприц для подкожных инъекций. Третий. Миссис Боинтон получала явное удовольствие, лишая членов своей семьи радости общения с посторонними. Четвертый. В тот день миссис Боинтон предложила семье отправиться на прогулку без нее. Пятый. Миссис Боинтон была садисткой, причинявшей людям душевные страдания. Шестой. Расстояние от шатра до места, где сидела миссис Боинтон, составляет приблизительно 200 ярдов. Седьмой. Мистер Ленокс Боинтон сначала сказал, что не знает, когда вернулся в лагерь, а потом признался, что устанавливал время на наручных часах матери. Восьмой. Палатки мисс Дженевра Боинтон и доктора Жерара располагались рядом. Девятый. В половине седьмого, когда ужин был готов, к миссис Боинтон отправили слугу, чтобы сообщить об этом. Десятый. В Иерусалиме миссис Боинтон произнесла такие слова: «Я ничего не забываю. Запомни. Я никогда ничего не забываю». Несмотря на то, что я пронумеровал все пункты по отдельности, некоторые можно объединить в пары. Например, два первых. Миссис Боинтон принимала микстуру, содержавшую дигиталис. У доктора Жерара пропал шприц для подкожных инъекций. Эти два пункта первыми привлекли мое внимание, и должен признаться, что я нашел их весьма необычными и противоречащими друг другу. Не понимаете, что я имею в виду? Неважно, я скоро вернусь к этому. Пока же достаточно сказать, что я отметил эти два пункта как нечто требующее удовлетворительного объяснения. Теперь закончим с моим анализом возможности вины Рэймонда Боинтона. Факты таковы. Известно, что он обсуждал возможность убийства миссис Боинтон. Он пребывал в состоянии сильнейшего нервного возбуждения. Он только что, надеюсь, мадемуазель меня простит, Пуаро с виноватым видом поклонился Саре, пережил сильнейший эмоциональный кризис, то есть влюбился. Под воздействием чувств он мог повести себя по-разному. Мог смягчиться по отношению к миру в целом, включая свою мачеху. Мог набраться смелости, чтобы, наконец, бросить ей вызов и избавиться от ее влияния. А мог найти дополнительный мотив, чтобы превратить это преступление из теории в практику. Но это все психология. Теперь обратимся к фактам. Рэймонд Боинтон покинул лагерь вместе с остальными приблизительно в четверть четвертого. Миссис Боинтон была жива и здорова. Вскоре Рэймонд поговорил наедине с Сарой Кинг, а затем расстался с ней. По его словам, он вернулся в лагерь без 10:06. Он подошел к матери, обменялся с нею несколькими фразами, зашел в свою палатку, а потом направился в шатер. Рэймонд утверждает, что без 10:06 миссис Боинтон была жива и здорова. Теперь мы подходим к факту, который прямо противоречит этому утверждению. В половине седьмого слуга обнаружил, что миссис Боинтон мертва. Мисс Кинг, имеющая медицинское образование, осмотрела ее тело и со всей определенностью заявила, хотя в тот момент она не уделяла специального внимания времени смерти, однако, вне всякого сомнения, смерть наступила по меньшей мере за 5:56, а, скорее всего, гораздо раньше. Таким образом, мы имеем два противоречащих друг другу утверждения. Отбрасывая вероятность того, что мисс Кинг могла ошибиться, «Я не ошибаюсь», — резко перебила его Сара. Голос ее звучал уверенно. «Вернее, если ошибаюсь, то всегда признаю свою ошибку». Пуаро вежливо поклонился ей. «Тогда остаются всего две возможности. Кто-то один лжет. Либо мисс Кинг, либо мистер Боинтон». Давайте попробуем понять, зачем это могло понадобиться Рэймонду Боинтону. Предположим, что мисс Кинг не ошиблась и не солгала. В таком случае, как развивались события? Рэймонд Боинтон возвращается в лагерь, видит мать, сидящую у входа в пещеру, подходит к ней и обнаруживает, что та мертва. Что он делает? Зовет на помощь? Немедленно сообщает всем о случившемся? Нет. Он ждет. Минуту или две. Затем идет к себе в палатку, после чего присоединяется к остальным членам семьи в шатре и ничего не говорит. Очень странное поведение, не правда ли? «Разумеется, это просто идиотизм», — резким нервным голосом сказал Рэймонд. «Так что вам должно быть ясно, что моя мать была жива и здорова, как я и говорил. Мисс Кинг была взволнована, расстроена и поэтому ошиблась». «Возникает вопрос», — невозмутимо продолжил Пуаро. Какова возможная причина такого поведения? На первый взгляд кажется, что Рэймонд Бойнтон не может быть виновен, поскольку в то время, когда он единственный раз во второй половине дня подходил к матери, она уже давно была мертва. Теперь, полагая Рэймонда невиновным в убийстве, можем ли мы объяснить его поведение? Я утверждаю, что можем. Именно на основании его невиновности. Я помню фразу из подслушанного мной разговора: «Ты ведь понимаешь, что ее нужно убить, правда?» Рэймонд возвращается с прогулки, находит мачеху мертвой, и нечистая совесть подсказывает ему объяснение. План был осуществлен, но не им, а его сообщником. Все просто. Он подозревает в убийстве сестру, Кэрол Бойнтон. «Это ложь!» — тихим, дрожащим голосом запротестовал Рэймонд. Теперь рассмотрим возможность того, что убийца Кэрол Бойнтон. Каковы свидетельства против нее? У нее такая же легко возбудимая натура, так что подобный поступок она вполне может истолковать как геройский. Именно с ней Рэймонд говорил в Иерусалиме. Кэрол Бойнтон вернулась в лагерь в 6:10. По ее словам, она поднялась к матери и говорила с ней. Никто этого не видел. Лагерь был пуст, слуги спали. Леди Уэстхолм, мисс Пирс и мистер Коуп осматривали пещеры далеко от лагеря. Возможные действия Кэрол никто бы не увидел. И время вполне подходящее. Таким образом, обвинение Кэрол Бойнтон вполне обосновано. Пуаро умолк. Кэрол подняла голову и посмотрела на него открытым печальным взглядом. И еще один момент. Следующим утром, очень рано, Кэрол Бойнтон что-то выбросила в ручей. Есть основания полагать, что этим предметом был шприц для подкожных инъекций.
— Как?
— удивленно вскинул голову доктор Жерар.
— Но мой шприц вернули. Да-да, он сейчас у меня.
Пуаро энергично кивнул. —
Конечно, конечно. А второй шприц. Это очень интересно, очень интересно. Насколько я понимаю, этот шприц для подкожных инъекций принадлежал мисс Кинг, так?
Сара смутилась буквально на долю секунды.
«Это был шприц, не мисс Кинг», — поспешно сказала Кэрол, — «а мой». «Значит, вы признаете, что выбросили его, мадемуазель?»
Она колебалась не больше секунды.
«Да, конечно. А что в этом такого?»
«Кэрол!» — вскрикнула Надин. Она подалась вперед, глядя на девушку широко раскрытыми тревожными глазами.
«Кэрол! О, я не понимаю».
Та повернулась к ней. В ее взгляде плескалась враждебность.
Тут нечего понимать. Я выбросила старый шприц. Я не трогала яд.
Мисс Пирс рассказала вам чистую правду, мистер Пуаро, — сказала Сара. Это был мой шприц. Пуаро улыбнулся.
Эта история со шприцем очень запутанная. И тем не менее, я полагаю, что у нее есть объяснение. Так вот, теперь у нас имеются две гипотезы. Гипотеза о невиновности Рэймонда Бойнтона и гипотеза о виновности его сестры Кэрол. Но я абсолютно беспристрастен. Всегда стараюсь смотреть на вещи с точки зрения обеих сторон. Давайте рассмотрим ситуацию в случае невиновности Кэрол Бойнтон. Она возвращается в лагерь, подходит к мачехе и обнаруживает, как бы это выразиться, что та мертва. О чем она подумает в первую очередь? Заподозрит в убийстве своего брата Рэймонда. Кэрол не знает, что делать, поэтому она никому ничего не говорит. Затем, примерно через час, возвращается Рэймонд Бойнтон и, предположительно, поговорив с матерью, тоже никому ничего не говорит. Вам не кажется, что теперь ее подозрения должны превратиться в уверенность? Возможно, она идет в палатку брата и находит там шприц. Теперь она не сомневается. Кэрол быстро хватает шприц и прячет, а рано утром выбрасывает подальше. Существует еще одно свидетельство невиновности Кэрол Бойнтон. Во время нашей беседы она заверяет меня, что у брата никогда не было серьезных намерений привести в исполнение преступный план. Я прошу ее поклясться, и она без колебаний абсолютно серьезно клянется в своей невиновности. Понимаете, все дело в том, как она это сформулировала. Кэрол не клялась, что они не совершали преступления. Она говорит только о себе, но не о брате. Полагаю, что я не обращу внимания на местоимение. Итак, это аргументы в пользу невиновности Кэрол Бойнтон. А теперь давайте вернемся на шаг назад.
и рассмотрим случай возможной вины Реймонда. Предположим, что Кэрол говорит правду, и в 6:10 миссис Бойнтон была жива. Может ли тогда Реймонд быть виновным в убийстве? Допустим, он убил свою мать 6:50, когда подошел к ней, чтобы поговорить. Конечно, в это время в лагере уже были слуги, но начинало темнеть. Этот факт можно было бы отбросить, но тогда получается, что мисс Кинг солгала. Если вы не забыли, она вернулась в лагерь всего через 5 минут после Реймонда. Она издалека могла видеть, как он подходит к матери. А потом, найдя ее мертвой, мисс Кинг понимает, что ее убил Реймонд и лжет, чтобы спасти его. Ей известно, что доктор Жерар слег с лихорадкой и не сможет вывести ее на чистую воду. «Я не лгала», — громко и отчетливо произнесла Сара. Но существует еще одна возможность. Как я уже говорил, мисс Кинг вернулась в лагерь через 5 минут после Реймонда. Если Реймонд Бойнтон застал мать живой, то смертельный укол могла сделать мисс Кинг. Она поверила, что миссис Бойнтон была воплощением зла и, возможно, считала себя лишь исполнителем приговора. Это также объяснило бы ее ложь насчет времени смерти. Лицо Сары стало бледным, как мел, но тихий голос звучал спокойно. «Я не отрицаю, что говорила о рациональности смерти одного человека ради спасения многих. На эту мысль меня натолкнул жертвенник, но я могу вам поклясться, что не причинила вреда этой отвратительной старухе. Даже мысль об этом не приходила мне в голову».
«И тем не менее», — мягко возразил Пуаро, — «один из вас двоих лжет».
Реймонд Бойнтон беспокойно заерзал на стуле.
«Ваша взяла, мистер Пуаро!» — неожиданно крикнул он. «Я солгал. Моя мать была мертва, когда я к ней подошел. Это совсем выбило меня из колеи. Понимаете, я собирался поговорить с ней на чистоту, сказать, что теперь я свободен. Я был исполнен решимости, а она мертва. Ее рука была холодной и безжизненной, и я подумал... Да, вы правильно догадались. Я подумал, что Кэрол могла... Видите ли, у нее на запястье был след.
Тут важна одна деталь, о которой у меня нет полной информации», — прервал его Пуаро. «Каков был ваш план? Вы уже выбрали способ убийства с использованием шприца для подкожных инъекций. Это все, что мне известно. Если вы хотите, чтобы я вам поверил, расскажите остальное».
«Этот способ, — поспешил объяснить Реймонд, — я вычитал в книге, в английском детективном романе. Один укол пустым шприцем, и дело сделано. Это выглядело так по-научному. Я думал, что именно так мы и поступим».
«Ага», — кивнул Пуаро. «Понятно. И вы купили шприц?»
«Нет. Я просто украл его у Надин».
Пуаро бросил быстрый взгляд на Надин.
«А тот самый шприц в вашем багаже в Иерусалиме?»
Лицо молодой женщины слегка покраснело.
«Я точно не знала, куда он подевался», — пробормотала она.
«Вы очень сообразительны, мадам», —